Речь идет о сознании. Речь идет о том, что мы можем прийти в телестудию, но если мы, например, муравей или ребенок, мы не поймем, куда мы пришли, что происходит. Поэтому, в первую очередь, когда мы говорим о поездках в Индию, в Тибет, это не экзотика. Туда можно ехать только тогда, когда ты понимаешь, куда ты едешь. И первое путешествие начинается внутрь себя. Мы путешествуем через книги, через фильмы. Самое главное, что происходит, мы принимаем какие-то идеи. Что такое развитие живого существа, человека? Да? Он может быть в школе, но ему рассказывают географию, или физику, или историю. Поэтому очень приятно, что на Украине, в частности, люди очень много читают. И удивительным образом можно встретить, я встретил здесь очень много, в особенности в Запорожье, людей, которые действительно очень много читают. То есть они путешествуют, но это некая трансформация сознания. Поэтому развитие сознания происходит в общении, это самое главное. Вообще духовная жизнь – это общение. Это не посты, там, не молитвы. Все начинается с общения. И самый главный принцип общения – это слушание. Вообще раньше было как? Учителя и ученики. Ученик слушал. Потом, позже, когда мудрецы видели, что уже будет так полная деградация человечества, они создали письменность. И в Гималаях были записаны веды, священные писания, они попали во внешний мир. До этого, когда население Земли было, это много-много тысяч лет тому назад, очень небольшим, то и мудрецов было очень много, достаточно большой процент, а передача знания проходила через общение, через слушание. Потом пришли книги. Письменность началась в санскрите, это древний священный язык, его начало 6 тысяч лет тому назад. 5-6 тысяч лет тому назад. Я думаю, что если есть у телезрителей какие-то практические вопросы. Потому что философия – это хорошо, но вот все начинается с простых вопросов. Как жить, как изменить судьбу.
Вот такие простые вопросы. Как жить?
Нет, ну, например, вот очень многие люди, они думают, можно изменить судьбу или нет. То есть тебе предначертано, что такое карма.
Давайте ответим на незаданный такой вопрос.
Как будто они позвонили уже и спросили.
Ну да, потому что это такое модное слово, и вокруг него там уже куча экстрасенсов, бабушек заработали миллионы. А люди так и не поняли, что-то нужно идти к бабушке гадать, или можно что делать самому. В принципе, это самая простая идея, но в принципе она очень важная для нашего понимания. Итак, что такое карма? Мы были в школе, нас учили. Каждое действие несет равнонаправленное противодействие. Это было на уроке физики, и мы, естественно, прослушали все это, потому что нас это реально не интересует. Но в целом этот закон, очень важный закон, можно применить буквально ко всему. Каждая мысль несет противодействие, каждое физическое действие. Например, поэтому насилие рождает только насилие. Мы часто смотрим на тот же исламский мир, например, да? Терроризм. Но мы, например, забыли, что там несколько сот лет активно там крестоносцы вырезали эту культуру. Да, неверно. И теперь это возвращается. И мы думаем, а почему к нам? Поэтому смысл такой. Каждое действие несет противодействие, а мы сейчас уже переживаем свои прошлые поступки. То есть это логический вывод из этого закона. То есть смысл какой? Мы говорим нашему сыну или дочке, учись хорошо, мучайся сейчас, потом получишь хорошую работу, будешь ведущим на телевидении. Не будешь учиться, будет у тебя IQ слабое, значит, будешь работать уборщицей. Поэтому ребенок не понимает, как мне нужно учиться сейчас хорошо? Зачем мне сейчас делать что-то, напрягать какие-то усилия? Я не понимаю своего будущего. Но родители понимают, сейчас ты делаешь хорошо, в будущем ты получишь положительный результат. Итак, карма – это действие противодействия. Теперь возникает вопрос, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Потому что люди говорят, в этой жизни я ничего не делал, я никого ничего не воровал. Почему украли у меня? Потому что, когда мы говорим о душе, душа вечна. И мы живем многие-многие жизни. Когда я жил в Америке, я однажды хотел поменять свои права. Ну и первые 5 лет, будучи, так сказать, человеком постсоветского пространства, естественно, я ездил на красный свет. Ну, как ездил, как на Западе это очень строго, но мы не придерживаемся закона, мы не привыкли им следовать. Вот я пришел, можно сказать, в ГАИ, И мне дали огромную распечатку моих нарушений. Я был в шоке. Я думал, что я нарушил 5-6 раз, но это было сотни раз. Почему? Потому что за эти годы я забыл о них, но компьютер не забыл. И мне сказали, заплатите вот такие-то, такую-то сумму, и тогда все будет хорошо. Итак, когда душа живет, когда мы живем многие жизни, все наши поступки, они в принципе, ну скажем так, запоминаются. Есть некий космический компьютер. Да? Мы говорим очень примитивным языком, но я думаю, что телезрителям это понятно. И наше рождение, наша судьба, многие наши ситуации в жизни, они уже спланированы. Но теперь возникает вопрос, значит, мы роботы, что мы ничего не можем изменить, уже все, так сказать. Да, до определенной степени астролог, посмотрев гороскоп, может сказать какие-то ключевые события. Но основная идея состоит в том, что если сравнить нашу жизнь с некой компьютерной игрой, когда мы бегаем по разным уровням, там иногда мы достигаем очень высокого, иногда спускаемся вниз, то судьбу и карму человек может изменить. Почему? Это не дано нам в наказание. Это дано нам для того, чтобы мы начали жить духовной жизнью. То есть, когда человек меняет свое сознание, он меняет полностью модель своей жизни, свою ситуацию. Вот это очень важно, то, что нужно понять. С момента того, как человек начинает жить духовной жизнью, его сознание меняется, а значит, его траектория, все, что его окружает, тоже меняется. Поэтому Писание говорит, исправь себя, и ты увидишь, что окружающее изменится. У нас какая система? Революция, менять окружающее. То есть мы говорим, что все воры вокруг, но сами мы воруем. Но если я не буду воровать, вы не будете воровать, то воров не будет. Поэтому мы должны начать с себя. И вот это послание, в принципе, Священных Писаний, они говорят, что да, есть карма, да, вы будете мучиться иногда. Ну, что делать? Если, например, кто-то пьяный угнал автомобиль, там, сбил пешехода, врезался в ларек, утром проснулся в милиции, говорит, я ничего не помню. Это не значит, что его отпустят. Если вы ничего не помните, что вы совершили в прошлых жизнях, это значит, что вы свободны. Но, с другой стороны, все можно изменить, и это самое главное. Поэтому те наши телезрители, которые часто отчаиваются, почему со мной что-то происходит плохое, они должны знать, что это можно изменить. Это, наверное, так, да?
Ну вот вы говорите, что, сказал несколько ранее, что мы живем все-таки в мире причин, да? А вот хотелось бы узнать причину, или вернее, вот чем запускается вот этот механизм, когда люди вдруг начнут жить духовной жизнью, когда станет все...
Тут надо быть, скажем так, оптимистами и реалистами. То есть это не то, что там мы не жили духовной жизнью, вдруг мы все стали жить. Сказано, что поток истины как река. Иногда он пересыхает до узкого ручейка, иногда он разливается. То есть, по сути дела, история вообще ведическая показывает, что иногда цивилизации принимают духовные концепции, они развиваются очень бурно, какое-то время поддерживают. Потом постепенно, как бы, все в этом мире циклично, это сходит на нет, и это опять становится узкой речкой, несколько для, так сказать, посвященных. Потом они опять это дают людям, люди опять это принимают. То есть вообще жизнь – это циклы, космические циклы. И вообще жизнь – это такое волнообразное, это не такое не статическое проявление. Поэтому, наверное, мы должны ждать вот этого духовного, то, что ну, предсказывает. Как может простой русский человек сидеть в одежде индийского монаха? Предсказания были, что ведическое знание распространится. И предсказание было, что ведическое знание распространится и всему миру, в частности, славянские народы. Один из святых, Бхактивинода Такура, очень много пишет о славянских народах. Они говорят, что они примут ведические идеи через какое-то время. Поэтому я думаю, что чем больше люди будут думать об этом, чем меньше люди будут привязываться к своему этническому, этнографическому, религиозному мировоззрению, нужно понять, что религия – это свор неких законов. Понятно, что Бог не только у христиан, у православных, он еще и у католиков, и у мусульман, и все на самом деле поклоняются одному Богу. И разные религии – это различные методы поклонения тому Богу. Понятно, что нельзя сказать, что там те или другие не поклоняются Богу. Конечно, да. Это так же, как политика, да? Одна страна, все хотят счастья, но все хотят по-разному. Поэтому множество партий. Но в конечном итоге, беседы с каждым лидером политической партии, он скажет: я хочу счастья народу. Понятно, да? Поэтому внешняя религия, она разделена на разные группы, поэтому мы должны уважать любую религию. От того, что мы немножко по-другому крестимся не двумя пальцами, а тремя пальцами, это не причина ненавидеть людей.